Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывшие сотрудники следственного изолятора Бутырской тюрьмы привлечены к уголовной ответственности в связи со смертью в заключении юриста Сергея Магнитского. Какие признаки преступлений найдены в их деятельности? Дмитрий Медведев совершает визит в Германию на фоне скандала вокруг премии «Квадриго», присужденной Владимиру Путину, а затем отобранной у него. Как это отразится на исходе политической борьбы президента и премьер-министра России? Великобритания обсуждают перспективы принятия нового закона о средствах массовой информации, который ограничил бы монополизацию прессы. Как закрытие таблоида News of the World скажется на ситуации в британской политике? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 18 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В рамках расследования смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО номер 2 Бутырка Ларисы Литвиновой и Дмитрия Кратова. Правозащитники надеются, что это лишь начало серьезного расследования обстоятельств гибели Магнитского и утверждают, что будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных. Над темой работала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей. Кроме того, к уголовной ответственности привлекается бывший замначальника СИЗО Бутырка и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов. В отношении него уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Валерий Борщев, один из авторов доклада по делу Магнитского, который правозащитники представили на заседании Президентского совета по правам человека, считает, что независимое общественное расследование сыграло свою роль.
Началось это еще до доклада президентского совета. Сразу же через 3 дня после смерти Магнитского мы, члены общественной наблюдательной комиссии по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания города Москвы, пришли в Бутырку и стали проводить это расследование и получали объяснения, проверяли документы, факты и так далее. А дальше, когда уже подключились на президентский совет...
Представители правозащитных организаций говорят, что возбуждение уголовных дел против сотрудников Бутырки можно считать положительным сдвигом в деле о смерти Сергея Магнитского. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной,
все-таки следствие начало более серьезно относиться к этому делу, да, и хоть какое-то движение в сторону нормального расследования обстоятельств смерти Магнитского мы стали наблюдать. Из тех материалов расследования, которые проводил в том числе и группа при Совете при Президенте по правам человека. Очевидно, что, безусловно, в рамках расследования должна внимательно быть изучена версия и оценена качественно и объективно причастность сотрудников органов внутренних дел, которые возбуждали дела, которые вели расследование и которые по итогам общественных экспертиз или общественного расследования очевидно причастны к тому, что Магнитский умер.
Валерий Борщев говорит, что правозащитники намерены добиваться наказания всех виновных в смерти юриста фонда Hermitage Capital.
Удовлетвориться, конечно, этим мы не можем. Несомненно, начальник медсанчасти Кратов и лечащий врач Литвинова несут долю своей ответственности, но главные виновники не они. Когда мы в Бутырке разговаривали с Литвиновой, она нам говорила, я добивалась перевода Магнитского в больницу Матросской тишины. Добивалась она перед следователем Сильченко. Так вот, следователь Сильченко – это тот человек, который вместе с начальником СИЗО «Матросская тишина» за неделю до назначенной плановой операции в больнице «Матросская тишина» перевел его в Бутырку. Именно следователь Сильченко запретил направление Магнитского на УЗИ в «Матросскую тишину» из Бутырки. И даже когда уже стало совсем плохо Магнитскому, его хотели отправить в 11 часов 16-го, так вот следователь приехал позже, его отправили только в 17:45, то есть 5 с лишним часов потеряли. Почему выпала врач Александра Гаус? Это она направила его в бокс, вызвав 8 надзирателей, которые заковали его в наручники. Это ей показалось, что у нее нервный срыв. На самом деле это никем не доказано. И она оставила его без медицинской помощи, оставила его умирать. Она несет ответственность.
Наталья Таубина не уверена, что все виновные в трагедии Магнитского будут нести ответственность за содеянное.
Из-за опыта работы правоохранительной следственными органами и с вопросами права человека и правоохранительные органы. Вижу, что если дела возбуждаются, то наверняка кто-то будет привлечен к ответственности, кто-то будет наказан, но в какой степени действительно виновные, на 100%, к сожалению, не уверена, потому что те же самые сотрудники органов внутренних дел, которые по итогам общественных расследований имеют отношение и виновны в смерти, там проходили переаттестацию, были премированы на прошлый день милиции.
В Следственном комитете говорят, что работа по установлению всех обстоятельств смерти Сергея Магнитского продолжается. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Исполняющий обязанности спикера Совета Федерации России Александр Торшин заявил сегодня Радио Свобода, что не будет отзывать из Государственной Думы свой законопроект, который предполагает блокирование решений Европейского суда по правам человека. Правозащитники связывают появление подобной инициативы Торшина с будущими решениями по жалобам экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и других громким делам, а также с тем вниманием, которое Совет Европы уделяет российской проблематике, в том числе и делу Сергея Магнитского. Государственная Дума должна рассмотреть законопроект Торшина осенью. При этом многие представители российской власти давали понять, что закон, скорее всего, через Госдуму не пройдет из-за серьезных последствий его принятия для отношений России с Европой. В теме разбирался корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович.
В российской власти не стихает спор по поводу законопроекта, по сути, позволяющего Конституционному суду России решать, должна ли Москва выполнять то или иное решение Европейского суда по правам человека. Впрочем, сначала, когда исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин внес этот законопроект в Государственную Думу, никаких споров не было. Было согласное кивание всех ответственных лиц, в смысле «давно пора». Однако реакция Совета Европы была предельно жесткой. Генеральный секретарь этой организации Турнбьорн Ягланд заявил, что сильно обеспокоен. Чем эта обеспокоенность обернется, если законопроект Торшина будет принят, в интервью «Радио Свобода» пояснил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по России Андреас Гросс.
Это будет концом членства России в Совете Европы. Это ведь так же логично, как, скажем, в игре. Когда вы играете в футбол, то вы обязуетесь соблюдать правила и принимаете то, что когда вам покажут красную карточку, вы должны покинуть поле. Когда вы входите в Совет Европы, вы добровольно отдаете себя под юрисдикцию суда, задача которого — защищать отдельных граждан, считающих, что национальный суд не соблюдает его права. Вы также принимаете ту интерпретацию, Европейской конвенции о правах человека, которую дает этот суд. И это величайшее достижение после мировых войн, в ходе которых в результате преступлений и нарушений, допущенных самыми разными властями, был извлечен урок. И европейская общественность придумала систему, которая защищает достоинство каждого отдельного человека против произвола государства. И если вы эту систему не принимаете, то вы будете удалены, вы выходите из игры и можете вернуться к себе домой, отгородив себя от одного из самых важных достижений европейской цивилизации за последние 100 лет.
Андреас Гросс буквально только что побывал в Москве для подготовки доклада о выполнении Россией своих обязательств перед Советом Европы. С Гроссом встречался глава российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, который после этой встречи в эфире «Радио Свобода» сообщил, как он относится к законопроекту Торшина.
В чем-то я с этой инициативой готов соглашаться, в чем-то я с ней не согласен, во всяком случае, по форме, может быть, даже и по содержанию. Проблема как таковая существует. Проблема, когда Европейский суд по правам человека, постоянно развивая свою практику вынесения судебных решений, шаг за шагом расширяет компетенцию или пытается ее расширить, и тем самым вторгается в компетенцию национальных государств. Россия, пожалуй, первой вот в этом законодательном проекте, в этой инициативе попыталась отрегулировать проблему через принятие закона. И вот это, я считаю, не совсем адекватной реакцией. Мне представляется, что здесь мы могли бы действовать иначе, слагать усилия тех государств, которые озабочены этой проблемой, воедино, может быть, идти по пути разработки дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека, который бы более четко регулировал компетенцию Европейского суда. Но не так, как это прописано в законопроекте Торшина, поэтому я этот законопроект публично не поддержал.
Очевидно, что во власти вообще и в «Единой России» в частности спор развернется именно между Константином Косачевым и Александром Торшиным. Сам ИО спикера Совета Федерации в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что отзывать свой законопроект не намерен.
Это моя принципиальная позиция. Я считаю, что если Европейский суд по правам человека и дальше будет идти по пути расширительного толкования своей компетенции, то в конце концов это грозит потерей суверенитета любому государству, не только России. И потом, как и любой автор законодательной инициативы, я могу продолжать отстаивать, аргументировать, собирать сторонников, прислушиваться к оппонентам. Это законотворческий процесс. Слежу внимательно за тем, как работает Европейский суд по правам человека. И для меня его политизированность, она очевидна.
Александр Торшин также сообщил, что в смысле защиты национального суверенитета в Российской Конституции есть что подправить, и воспользовался при этом рискованным литературным сравнением.
А в сути, если принимать дословно 15-ю статью Конституции Российской Федерации, когда Россия поставила международные договоренности выше национального законодательства, то договоренности могут трактоваться самым различным образом.
Вы считаете, что нужно изменить Конституцию?
Вы знаете, когда речь идет о национальном суверенитете, да, я думаю, что можно пойти на любые меры, которые его укрепляют. Иначе, знаете, по Шолохову будет. Там в поднятой целине, когда коллективизация шла, там один из персонажей сказал, это что же это получается, говорит, жену отдай дяде, а сам иди к тете в Страсбург.
При этом и Торшин, и Косачев призывают Европу не судить о намерениях России раньше, чем будет принято официальное решение. Но Европа, видимо, уже наученная и вторым процессом Ходорковского и Лебедева, и расследованиями гибели Натальи Стемировой и Сергея Магнитского, решила побеспокоиться заранее. Данила Гриперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 18 июля. Теперь о главных международных новостях. В Великобритании из-за скандала вокруг сотрудников газеты News of the World, которые вторгались в частную жизнь британцев, видимо, будут отложены каникулы членов Палаты общин. Подал в отставку глава лондонской полиции Пол Стивенсон. Его подозревают в связях с некоторыми сотрудниками медиа-империи магната Руперта Мёрдока, владевшего изданием. Подробнее Александр Гостев.
Сэр Пол Стивенсон, занимающий самую высокую полицейскую должность в Соединенном Королевстве, подвергся критике после появления сообщения о том, что его ведомство некоторое время назад нанимало на работу в качестве специалиста по связям с общественностью арестованного в прошлый четверг в рамках расследования нынешнего скандала журналиста Нила Уоллеса, бывшего заместителя главного редактора газеты News of the World. Выступая перед прессой в воскресенье, Стивенсон заявил, что уходит в отставку, не чувствуя за собой никакой вины, и сказал:
«Сегодня в полдень я информировал Букингемский дворец, министра внутренних дел и мэра о намерении покинуть пост главы полиции Лондона. Я принял это решение в связи с продолжающимися спекуляциями и обвинениями в адрес полиции в том, что она поддерживала на высоком уровне связи с корпорацией News International и, в частности, с бывшим исполнительным директором газеты News of the World Нилом Уоллесом. Я не занимаю никакой должности в журналистском мире. Я не имел понятия о том, насколько сильно была развита позорная практика, о которой сейчас идет речь, и отвратительный метод выбора жертв прослушивания. Я не знал и о вероятности того, что скандал затронет самый высокий уровень общества».
Холдинг News Corporation, владевший закрывшейся теперь News of the World, подозревается в том, что платил полицейским за незаконно предоставленную информацию, а полиция во главе с Полом Стивенсоном не препятствовала журналистам заниматься прослушиванием телефонных переговоров. Кроме того, выяснилось, что перенесший в 2010 году хирургическую операцию на ноге Стивенсон отдыхал в частном санатории Чемпнис, на которой также работал арестованный Уоллес. По данным британских СМИ, Стивенсон как минимум несколько раз за последние два года встречался с Уоллесом в неформальной обстановке. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который сейчас находится с визитом в Южноафриканской республике, сказал в понедельник:
«Расследование в отношении полиции Лондона должно двигаться в том направлении, на какое указывают все улики, и жизненно необходимо, чтобы они это понимали».
Лидер лейбористской партии Эд Милибенд уже назвал нынешний скандал свидетельством развившейся в стране общей культуры безответственности. Милибенд призвал радикально ограничить влияние медиа-империи Руперта Мердока, который, по словам политика, слишком взял под контроль жизнь общества. Лидер лейбористов в этой связи выдвинул идею принять новый закон, ограничивающий права собственности в отношении средств массовой информации. На вопросы членов Комитета по культуре парламента Великобритании будут отвечать сам Руперт Мердок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс. 43-летняя Брукс, бывший главный редактор газеты News of the World, а затем глава всего холдинга News Corporation, до отставки на прошлой неделе, была задержана утром 17 июля и освобождена около полуночи, после допроса, который длился 12 часов. Следствие считает ее вдохновителем незаконных прослушиваний и других правонарушений, совершенных ее подчиненными. Общественность обращает внимание на то, что Ребекка Брукс долгие годы считалась близкой знакомой самого Дэвида Кэмерона, что придает развивающемуся расследованию самый высокий государственный уровень, рассказывает лондонский журналист и политолог Андрей Остальский.
Ее отставки напрямую требовали очень многие депутаты парламента и премьер-министр Дэвид Кэмерон, несмотря на то, что они, судя по всему, просто дружили, были достаточно близкими друзьями. Премьер-министр Кэмерон очень решительно выступил и публично за то, чтобы на этот раз госпожа Брукс ушла со своей позиции в отставку. Еще одна организация оказалась тоже косвенно вовлечена во всю эту историю, самая неожиданная – Англиканская церковь. Оказывается, Англиканская церковь купила в свое время солидный достаточно пакет акций News Corporation на 6 миллионов фунтов стерлингов. И руководители церкви были в числе тех, кто требовал, кстати говоря, отставки Ребекки Брукс. Хотя очень у многих обозревателей возник сразу же законный вопрос, а с какой стати вообще церковь, такой уважаемый институт, вдруг решила связаться с такой организацией, которая уже несколько лет находится под подозрением в том, что ее дела не совсем чисты.
Скандал в Британии вокруг Руперта Мёрдока и принадлежащей ему News Corporation уже получил продолжение и в США. На прошлой неделе ФБР начало расследовать предположение, что американские СМИ, которыми владеет Мёрдок, могли незаконно прослушивать номера телефонов жертв терактов 11 сентября 2001 года и членов их семей. Руперт Мёрдок владеет в США правоконсервативными телеканалом Fox News, газетой Wall Street Journal и популярнейшим таблоидом New York Post. Александр Гостев, Радио Свобода.
По каким причинам закрытие пусть популярной, но все же бульварной газеты оборачивается в Великобритании столь заметными, в том числе политическими последствиями? По каким причинам политики в Лондоне призывают частично пересмотреть законодательство в сфере средств массовой информации? Эти вопросы я задаю международному обозревателю Радио Свобода Кириллу Кобрину. Он только что вернулся из поездки в Великобританию.
От закрытия самой газеты, самого таблоида, хоть и со 168-летней историей, конечно, изменится мало, и я думаю, что читатели в основном и не особенно заметили исчезновение этого бульварного издания. Во-первых, там есть и другие бульварные издания, во-вторых, бумажная бульварная пресса, естественно, переживает сейчас некоторый упадок из-за конкуренции со стороны интернета. Я держал в руках последний выпуск News of the World. В середине было несколько десятков страниц, напечатаны первые страницы вот самых громких выпусков газеты вот за всю историю. И вот ты видишь, как меняется представление журналистов о том, что такое общественный интерес. Ну, сначала это идут громкие убийства, скандалы политические, шпионские скандалы начала 60-х годов, история королевской семьи, принцесса Диана. Тема становится все мельче, 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 и вот последние годы это бесконечная череда второстепенных каких-то футболистов и поп-звезд, которые нюхают в туалете кокаин. Другая сторона вопроса — это то, что Мёрдок контролирует не только таблоиды, он контролирует Times, Sunday Times, Times Literary Supplement и так далее. А это уже политические газеты. Более того, и таблоиды тоже начали играть относительно недавно определенную роль в политической игре в Британии. Вот это важно.
Ну вот накануне выборов каких-нибудь важных для Британии News of the World кого-то же поддерживало?
Это, конечно, мощный инструмент для того, чтобы как бы исподволь настраивать население. Вообще сочетание поп-культуры, таблоидной культуры и политических целей, которые мы очень хорошо знаем в России. Потому что вот нынешний российский режим, он же вместо идеологии предлагает населению смесь желтой прессы и очень дешевой пропаганды. Конечно, в Британии этого нету, но Мёрдок где-то пытался играть в этом поле. Все отмечают, что газеты, серьезные газеты, которые он покупал, от Times до Wall Street Journal, в конце концов, очень сильно сдавали в своем уровне и интеллектуально, профессиональном и в широте подходов. И другая сторона проблемы заключается в том, что таблоиды, ну, в частности, Сан, которые тоже в эту же корпорацию входят, они традиционно поддерживали лейбористов. Перед выборами последними, год, больше года назад в Британии, они объявили, что они теперь будут поддерживать консервативную партию. И есть такая теория, что нынешний скандал в основном был раскручен левыми для того, чтобы скомпрометировать консервативное правительство Кэмерона, которое, как мы видим, действительно находится под огромным очень давлением. Конечно, коалиция консерваторов и либерал-демократов в этих условиях трещит. Но, как замечают независимые эксперты, лейбористы тоже ведь пользовались услугами империи Мердока.
Насколько политизирована с точки зрения партийной принадлежности, партийных пристрастий британская пресса? Можно сказать четко, такая-то газета поддерживает такую-то партию, такая-то секую-то, а такая-то придерживается абсолютно независимой равноудаленной позиции, или этого нет?
Ну, если говорить о серьезной прессе, да, то, конечно, есть левоцентристская газета «Гардиан», которая сейчас, конечно, очень злорадствует по поводу того, что происходит. Традиционно поддерживает лейбористов, хотя не всегда как бы вот одно крыло и так далее. Там есть свои вопросы. «Таймс», конечно, традиционно консервативная газета. Это тоже совершенно понятно. Daily Telegraph, это, в общем, самая народная из серьезных британских газет. То есть она, конечно, не добирается до высот интеллектуальных Guardian или Times до прихода Руперта Мердока, но, тем не менее, эта газета серьезная, основательная, она скорее правая. В общем и целом, правых изданий в Британии больше. Но Guardian, благодаря тому, что, как мне кажется, это мое личное мнение, лучше всех приспособилась к наступлению интернет-эпохи, вот благодаря этому она смогла выдержать конкуренцию вот с разных сторон.
А каковы могут быть последствия, в том числе и политические, для британской прессы? Вот довольно активно обсуждается идея внесения изменений в законодательство о средствах массовой информации с тем, чтобы каким-то образом еще больше ограничить возможность для монополизации прессы. Какие политические выводы могут всего этого последовать?
Я думаю, что будут с подозрением относиться вообще к иностранцам, которые купают британскую прессу. И здесь мы видим, между прочим, развороты российские, потому что не забывайте, что Александр Лебедев владеет газетой «Индепендент» и газетой «Ивнинг Стандарт». С этой стороны никаких никогда, надо сказать, жалоб не поступало с политической точки зрения. Но, тем не менее, понятно, что вот это всякое лыко в строку, что называется. Конечно, здесь можно предвидеть какие-то осложнения. Что касается, собственно, британской политики, понятно, что лейбористы постараются выжить максимум из этого кризиса. Как дальше это дело пойдет, сказать очень сложно, потому что Дэвид Кэмерон действительно предпринял самые решительные меры для того, чтобы отмежеваться от этого скандала. И вот мы видим, нынешняя череда отставок и заявлений говорит об этом.
О политических последствиях скандала вокруг сотрудников газеты News of the World для Британии я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Он только что вернулся из поездки в Лондон. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 18 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев проводит визит в Германию на фоне скандала вокруг премии «Квадриго», присужденной Владимиру Путину, а затем отобранной у него. Продолжается операция по подъему теплохода «Булгария» со дня «Волги». Россия успешно выводит на орбиту космическую обсерваторию. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня приговорил бывшего директора подконтрольной ЮКОСУ компании «Фарк Ойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. Как передает агентство, он признан виновным в хищении и легализации денежных средств. Разбирательство проходило заочно, так как Вальдес Гарсия находится в федеральном розыске. Продолжаются поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария». В Татарстане по-прежнему числятся пропавшими без вести 15 человек. Найдены и опознаны тела 114 погибших. Продолжается операция по подъему Булгарии со дна Волги. Исполняющий обязанности спикера Совета Федерации России Александр Торшин не будет отзывать из Госдумы свой законопроект, который предполагает блокирование решений Европейского суда по правам человека. Об этом политик заявил сегодня в интервью «Радио Свобода». По его мнению, такой закон необходим, поскольку политизированность суда в Страсбурге очевидна. В московском регионе сотрудниками ФСБ предотвращен теракт на транспорте. Задержаны четверо уроженцев Северного Кавказа. Об этом сегодня сообщил президенту Дмитрию Медведеву глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. В Великобритании подал в отставку заместитель комиссара полиции Лондона Джон Йейтс, участвовавший в свое время в устройстве на работу в полицию бывшего заместителя редактора газеты News of the World Нила Уоллиса. В Пакистане полиция сообщила о появившейся видеозаписи убийства талибами не менее 15 сотрудников сил безопасности. Власти Израиля сообщили о готовящихся тендерах на строительство 336 новых единиц жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордан. Директором Московского театра на Таганке назначен Валерий Золотухин. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 18 июля. Президент России Дмитрий Медведев начал визит в Германию в рамках очередного форума «Петербургский диалог». Важно отметить его контекст. Приближающиеся парламентские и президентские выборы в России, принятие в субботу решения Оргкомитета Берлинской общественной организации «Werkstatt Deutschland» полностью отменить в этом году вручение премии «Квадриго», в том числе и премьер-министру России Владимиру Путину. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Это традиционная ежегодная встреча, в которой принимают участие 280 человек, не только члены правительства обеих стран, но и бизнесмены, общественные деятели, деятели культуры и науки. Встреча впервые проходит в федеральной земле Нижняя Саксония, в городах Вольфсбурге и Ганновере. Дмитрий Медведев и Ангела Меркель присоединятся к участникам форума и примут участие в заключительном заседании. Хотя на нынешней встрече гуманитарные вопросы будут в центре внимания в свете проведения в 2012-2013 годах года русской культуры в Германии и года немецкой культуры в России, но все же доминирующей темой таких встреч являются экономические, в частности, торговые отношения двух стран. Развитие экономических и торговых отношений между Россией и Германией я попросил оценить председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэля Хармса.
После значительного падения во время кризиса нашего взаимоторгового оборота в 2010 году наша торговля выросла на 30%. Но если мы говорим о реальной угрозе какого-то рейдерского захвата или какого-то серьезного политического давления, то мне кажется, что бизнес защищен очень хорошо. Как раз очень хорошие политические отношения между нашими странами в том числе позволяют очень неплохо защитить этот бизнес. Что касается таких ежедневных проблем бизнеса, типа колоссальной забюрократизированности всех процессов, проблем коррупции, проблем таможенного оформления, проблем технического регулирования, здесь немецкие фирмы сталкиваются с теми же проблемами, как и многие иностранные, как и все российские фирмы, и это, конечно, то, что значительно мешает нашей деятельности в России.
Накануне межправительственной встречи в Германии остро обсуждался вопрос о намечавшемся награждении Владимира Путина премией «Квадриго» за заслуги в укреплении российско-германских отношений. Решение наградить российского премьер-министра вызвало волну критики и протестов. Несколько членов оргкомитета премии вышли из него, один лауреат вернул свою премию, и тем же грозил также лауреат «Квадриги» Вацлав Гавел. Под давлением критики и протестов комитет по премии решил вообще отменить ее присуждение в этом году. В ходе развернувшейся полемики политолог Александр Рар попытался оправдать решение о присуждении Владимиру Путину премии. Если оглянуться на прошедшие годы, то у Путина явно есть заслуги, за которые он может быть отмечен и награжден в Германии. Речь не о последних 6-7 годах, а о начале его правления. Это выплаты государственных долгов, это стабилизация России, это и открытие российского рынка для западных фирм. Я попросил Михаэля Хармса высказать свое мнение о заслугах Владимира Путина в сфере российско-германских экономических отношений и о роли в этой сфере Дмитрия Медведева.
Российский рынок действительно открыт для западных фирм. Я думаю, в этом нет никакого сомнения. Я не согласен с тем, что этот рынок был открыт Владимиром Путиным. И в 90-е годы этот рынок был достаточно открытым. Однако заслуга Владимира Путина действительно в том, что он скорее стабилизировал экономическую и политическую ситуацию, и это дало большую предсказуемость для западных фирм. Однако, что касается открытости, то как раз ситуация в последние годы стала, нам кажется, немножко хуже. В России вводятся все более и более протекционистские меры. Вводятся понятная, но иногда мешающая нам исключительная поддержка локальных производителей. Ну и, конечно, то, что Россия еще не вступила в ВТО после 16 лет переговоров, мы считаем, тоже мешает развитию наших взаимоотношений. Я все-таки считаю, что Дмитрий Медведев своей достаточно открытой политикой и нацеленностью политики на развитие бизнеса, на создание более транспарентных и справедливых процедур приведения бизнеса, на открытость государственных институтов по отношению к бизнесу. И я это действительно говорю с очень такой практической точки зрения, с нашей ежедневной работы в Москве. Он все-таки внес значительный вклад в улучшение инвестиционных условий в России. Она немножко выглядит как разделение труда по схеме хороший полицейский, плохой полицейский. Я думаю, это тоже необходимые элементы политики, но мне кажется, что именно иностранный бизнес больше, наверное, может опираться на Дмитрия Медведева.
Говорил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэль Хармс. Начавшиеся в воскресенье в Германии 13-е немецко-российские межправительственные консультации в рамках форума «Петербургский диалог» продлятся до вторника. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы». Сейчас российская внутриполитическая хроника. Региональные списки партии «Единая Россия» могут возглавить наиболее успешные вице-премьеры и министры правительства, сообщает российская пресса. В этой связи называют имена Виктора Зубкова, Игоря Шувалова, Александра Жукова, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и других чиновников высокого ранга. Эксперты отмечают смену акцентов в предвыборной тактике партии власти. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Члены российского правительства войдут в партийный список «Единой России» по квоте Общероссийского народного фронта. Группа общественных деятелей Волгоградской области уже попросила вице-премьера Виктора Зубкова баллотироваться в Государственную думу от их региона. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает включение членов правительства в список оптимальным решением, даже несмотря на невысокий рейтинг.
Включение министров в списке «Единой России» – это еще один удачный предвыборный ход со стороны команды Владимира Путина, которая занимается обеспечением выборов правящей партии. Тот факт, что министры идут от имени Народного фронта, должен свидетельствовать о усилении всенародной поддержки правящей партии. Народный фронт, таким образом, выступает своеобразной подушкой безопасности для «Единой России» и теоретически, конечно, может, с одной стороны, рассосаться после выборов, потому что не обладает, еще раз подчеркну, юридическим статусом, а может и быть причиной, по которой «Единая Россия» поменяет не только свой статус, но и название. То есть произойдет ребрендинг правящей партии. Но если на прошлых выборах количество министров, входящих в списки «Единой России», было крайне ограниченным, то теперь решили, видимо, взять числом, потому что количество министров и вице-премьеров зашкаливает. Низкий рейтинг, видимо, компенсируется тем, что количество поголовья министров и вице-премьеров, которые будут включены в списки, будет резко увеличено.
На парламентских выборах 2007 года большинство региональных списков партии «Единая Россия» возглавляли губернаторы. Региональные выборы весны 2011-го продемонстрировали исчерпанность прежней тактики, считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Та ситуация, которая сейчас складывается с формированием списка «Единая Россия», продолжает попытки решить проблему кадрового голода, в которой власть вернула сама себя, отменив в массовом порядке выборы губернаторов, выборы депутатов по мажоритарным округам Государственной Думы, все более массово отменяя выборы мэров. В результате власть сплошь рядом состоит из малопубличных чиновников, которые зачастую откровенно непопулярны. То, что было весной, когда в 5 регионах губернаторов в списках не было, это было не от хорошей жизни, потому что в современных условиях губернаторы скорее даже наносят электоральный ущерб, чем дают дополнительные голоса. Сегодня в глазах людей «Единая Россия» и власть – это одно и то же. И если есть непопулярный губернатор, мэр, то автоматически недовольство им приносится на всю абсолютную вертикаль, и они пытаются вот эту проблему решать как могут. Весной они что делали? Они зачастую вставляли в списки малоизвестных людей, видимо, исходя из того, что кандидат, которого никто не знает, лучше, чем кандидат с антирейтингом. То есть он хотя бы не раздражает. Весна показала, что это, в общем, не решает никаких проблем. Стали грести по сусекам. Ну, что мы видим? Сейчас вот Народный фронт, попытка привлечь каких-то недопривлеченных до конца спортсменов, певиц, и попытка заместить ресурсы губернаторов с ресурсов министров. Властный ресурс примерно идентичен, то есть будет ощущение у нижестоящих чиновников, что вот они работают на самое вышестоящее начальство, надежда на то, видимо, что на местах будут больше стараться. Тот же Шойгу в 2007 году был в списке в Государственную Думу по Ставропольскому краю. Там кампания прошла в очень жестком сценарии, когда край был полностью зачищен фактически от очень сильной оппозиционной группировки бывшего мэра Ставрополя Кузьмина. Возможно, это вот акцент на то, что федеральный ресурс в ряде регионов сможет задавить на корню любые оппозиционные поползновения и уничтожить любые возможности для оппозиции провести в этих регионах качественные кампании.
Независимый политолог Дмитрий Орешкин убежден в том, что партия власти, ничего нового не изобретая, возвращается к старой советской модели управления страной.
Одним из резонов для того, чтобы губернаторов в партийных списках сменить на федеральных чиновников, послужило некоторое сомнение Путина в том, что региональные элиты однозначно его поддерживают. В ключевых районах в партийные списки наверняка поставят каких-то федеральных чиновников, и это специфичная и характерная черта деградации назад к советской модели управления. По существу мы имеем дело с так называемым секторальным управлением или отраслевым, правильнее сказать, когда большой отраслевой начальник из центра бросается на какую-то задачу, и ему поддержку оказывает его сектор или его отрасль. Ну, например, там можно себе представить господина Зубкова лидером какого-нибудь сельскохозяйственного региона, потому что Зубков занимается сельским хозяйством, и пусть попробует вот этот самый регион не поддержать того, кто управляет сельскохозяйственными ресурсами и может, соответственно, этот регион в дальнейшем поддержать или не поддержать. Аналогичный случай с угольными разработками и сталепромышленными. Это все абсолютно советская модель. Моноцентризм, вертикализм, гипертрофированный централизм с единственным городом Москвой, где можно жить, а все остальное – это глубокая провинция, которая министрами управляется из Москвы. Мы вступаем в очередную фазу застоя.
Если ядро партийного списка «Единой России» на предстоящих выборах составят члены возглавляемого Владимиром Путиным правительства, возникает вопрос, не поставлена ли точка в дискуссии о том, кто станет президентом в 2012 году. Вся партийно-политическая конструкция выстраивается под премьера. А на что может опереться Дмитрий Медведев? Никакой особой интриги и не было, считает политолог Александр Кынев.
Дискуссия по поводу каких-то нюансов, стилистических различий между премьером и президентом. Там очень много напускного. На самом деле, с точки зрения конкретных практических дел, никакой большой разницы нет. Это примерно то же самое, как пустой наполовину стакан, лен наполовину полный. По большому счету, все эти годы господин Медведев делает то же самое, что делал господин Путин. Но если мы возьмем конкретные вещи, к примеру, там, те же выборы, ситуация с партиями, мы увидим, что ситуация на самом деле по многим позициям стала еще хуже.
Один из руководителей партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, если регионы попросят включить в партийный список членов правительства, те будут освобождены от процедуры внутрипартийных праймерис. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Всероссийское народное ополчение КПРФ против Общероссийского народного фронта «Единой России». Чем обернется новое противостояние? Об этом спорят коммунист Анатолий Локоть и единорос Павел Медведев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Обозреватели российских газет много пишут сегодня о поиске жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане и об операции по подъему этого теплохода со дня «Волги». Пишут российские газеты и о судах-двойниках Булгарии, продолжающих курсировать по рекам. Против их владельцев возбуждают уголовные дела. Обзор прессы Павла Куравского.
Процесс подъема «Булгарии» разделен на четыре основные фазы. Первая – заводка подсудна понтонов. Вторая – выравнивание судна с помощью этих понтонов, стропов и так называемых канатных полотенец. Третья стадия, которой сейчас все ждут – подъем судна. И четвертая, последняя – транспортировка теплохода в док. Плавучим краном накануне удалось оторвать 700-тонный теплоход от липкого илистого дна. Один из стропов, помогавших выровнять «Булгарию» под водой, в воскресенье оборвался при проведении проведении работ, но судно устояло на киле. Только после полного выравнивания будет завершена работа по протягиванию канатных полотенец, и тогда можно будет начинать подъем. Российская газета пишет, что когда теплоход вытащат из воды до уровня главной палубы, из него начнут откачивать воду, чтобы уменьшить вес. Учитывают спасатели и возможные осложнения, которые могут возникнуть в ходе операции. В частности, разлив мазута. На этот случай место катастрофы готовы быстро окружить боновыми заграждениями. На месте крушения работают 19 судов и около 200 человек. За процессом подъема Булгарии наблюдают многочисленные журналисты. О том, что сейчас происходит в Куйбышевском затоне на Волге, «Радио Свобода» рассказал корреспондент польской телекомпании ТВН Анджей Зауха.
Подготовку к подъему судна ведут военные специалисты, они говорят очень мало. На берег всех журналистов устранили с баржи, которая стояла напротив, прямо или рядом с местом крушения, с которых можно было наблюдать хотя бы какие-то движения плавучих кранов. Этого всего сейчас мы не можем наблюдать, потому что никого не пускают в то место, где произошло крушение. Все ждем на берегу в связи с тем, что лопнул один из тросов, который держал судно, при помощи которых оно выпрямлялось под водой. Из-за того можно уже говорить о том, что, скорее всего, будет какое-то опоздание по графику подъема. Все эти подготовительные работы, они занимают больше времени, чем ожидали специалисты. Возможно, подъем судна будет откладываться еще. Никто не может ничего гарантировать, потому что даже довольно простые операции под водой, они осложняются. Там очень сложная ситуация, видимость почти нулевая.
Ранее министр транспорта Игорь Левитин сообщил, что перед подъемом водолазы еще раз обследуют Булгарию в поисках тел погибших. После того, как поднятый из Волги теплоход изучат следователи, они смогут назвать точные причины трагедии. Газета «Коммерсант» пишет, что возбуждено уголовное дело по факту самовольного выхода в рейс теплохода «Петр Алабин», двойника Булгарии. Издание напоминает, что Алабин был задержан в Казанском порту вскоре после катастрофы в Куйбышевском затоне. Оказалось, дизель-электроход «Петр Алабин» вышел в рейс с неисправной радиолокационной станцией, а также без свидетельства об испытаниях детских спасательных жилетов. Более того, прокуратура обнаружила ложные данные о дате постройки судна. По документам оно якобы было построено в 1995 году, а в действительности на 40 лет раньше, в 1955. Однако, не дождавшись окончания проверки и вопреки всем правилам, теплоход покинул порт. Позже его задержали в Самаре. Как сообщил «Коммерсанту», исполняющий обязанности транспортного прокурора Татарстана Руслан Сычёев, по факту самовольного выхода в рейс дизель-электрохода «Петр Алабин» возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Судовладелец Петра Алабина Михаил Киселев заявил журналистам, что в Казани было получено разрешение на разовый переход. Накануне глава Минтранса Игорь Левитин заявил, что решено временно приостановить использование всех теплоходов, сходных по типу с затонувшей Булгарией, до выяснения причин катастрофы. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 18 июля выведена на целевую орбиту российская космическая обсерватория «Спектр-Р». В рамках проекта «Радиоастрон» она будет изучать галактики и квазары в радиодиапазоне, черные дыры и нейтронные звезды в Млечном пути. Об этом проекте я попросил рассказать научного обозревателя Александра Сергеева.
Это единственная на сегодняшний день российская космическая обсерватория и крупнейший в истории радиотелескоп в космосе. Он имеет диаметр 10 метров. По космическим масштабам это очень большая величина, и антенну, естественно, не могли запустить в развернутом виде. Она вот из 27 лепестков разворачивается на орбите. Зачем это нужно? Ведь вроде бы все радиотелескопы могут спокойно работать с поверхности Земли, поскольку радиоволны проходят через земную атмосферу. Дело в том, что у любого телескопа есть две задачи. Одна задача – собрать как можно больше света. Для этого должна быть максимальная площадь у антенны. А вторая задача – разглядеть как можно больше деталей. Для этого антенна должна иметь максимально большой размер. Вот в области радиоастрономии перешли к тому, что антенны стали разделять на части. Чтобы обеспечить большой размер, разносят части антенны на большое расстояние. Современные системы называются радиоинтерферометрами. Работают на межконтинентальных расстояниях, то есть расстояние между антеннами достигает 10 тысяч километров. Но уже и этого мало, чтобы поднимать дальше детальность разрешения получаемых изображений. Для того, чтобы дальше повысить разрешение, нужно вывести радиотелескоп на орбиту и работать в паре с радиотелескопом на Земле. В этот раз телескоп выведен на орбиту с апогеем 340 тысяч километров, почти как до Луны. И, соответственно, разрешение удалось поднять в несколько десятков раз.
Аппарат «Спектр-Р», который вот полетел в рамках этого проекта «Радиоастрон», предназначен для изучения галактик и квазаров в радиодиапазоне. И зачем их нужно изучать? Что конкретно изучается?
Квазары – это самые мощные радиоисточники, да, в общем, и не только радиоисточники во Вселенной. И по современным теориям в центре квазаров находятся сверхмассивные черные дыры. Нужно как можно детальнее рассмотреть, что же там происходит. К сожалению, все квазары находятся очень далеко. Это миллиарды световых лет. И чтобы увидеть детали устройства квазара, нужно максимально поднимать разрешающую способность. И этим сейчас занимаются многие астрономические обсерватории, в том числе космические, но такую детализацию, которую дает радиоинтерферометрия, не способен дать никакой другой инструмент. Разрешение телескопа «Радиоастрон», ну, совместно с наземными станциями, будет составлять несколько миллионных долей угловой секунды. Секунду глазом не видно, угловую. Это примерно в 10 тысяч раз более высокое разрешение, чем дает телескоп Хаббл.
Квазар – это не звезда, это что, сгусток космической материи? Что это такое, или мы не знаем этого?
Квазар – это, грубо говоря, активное ядро далекой галактики. То есть в центре галактики находится большое скопление массы, которое настолько существенное, что из него образуется черная дыра, уже давно образовалась. И дальше в эту черную дыру продолжает падать вещество. Когда оно падает, оно закручивается в диск, там возникает мощное трение, разогрев, и оттуда идет свечение. Таковы современные представления. Но, естественно, что там очень много непонятного. И чтобы представить себе в деталях, как происходит эволюция ядер галактик, впрочем, у нас тоже в ядре галактики, нашей галактики, тоже сидит черная дыра, не такая большая, как в квазарах, тоже вполне себе ничего, 300 миллионов масс Солнца. Чтобы понять, как все это работает, как все это развивается, нужно максимально детально разглядеть, что там происходит. Эти два телескопа, работающие на орбите и на Земле, между собой взаимодействуют так, как будто бы это один телескоп, как будто бы это одна антенна. Они работают как две половинки одного зеркала. Но для этого приходится посылать между ними огромный поток информации. Фактически на спутнике надо регистрировать всю радиоволну, не просто общие ее характеристики, интенсивность, еще что-то, а вот буквально миллионы раз в секунду записывать состояние сигнала. Так же, как оцифровывается звук в мультимедийных системах, но только с радиосигналом в миллионы раз чаще. И всю эту информацию сливать на Землю. Поэтому у аппарата очень мощная система передачи информации. С него на Землю идет поток информации больше, чем по стандартному подключению к интернету высокоскоростному, в несколько десятков раз быстрее.
Как долго шла работа над организацией проекта «Радиоастрон»?
«Радиоастрон» задуман был по даче академика Кардышева еще в 70-е и 80-е годы. Проект активно разрабатывался на излете Советского Союза. И вот с развалом Советского Союза он перешел в такую стадию, о которой вот журнал New Scientist сегодня пишет так: 20 лет он находился в стадии «через 5 лет полетим». Ну вот, наконец, все-таки закончили и полетели. В некотором смысле, вот тут можно сказать, что у России появилась первая уникальная, вполне конкурентоспособная, не имеющая аналогов, космическая обсерватория.
Рассказывал научный обозреватель Александр Сергеев. Космическая обсерватория проработает на орбите по расчетам не менее 5 лет. В эфире «Радио Свобода» сотрудник Австралийского института наук о Земле, радиоастроном Олег Титов.
Квазары, которые находятся на больших красных смещениях. Самые яркие объекты удаленной галактики, в центре которых сидит сверхмассивная черная дыра, миллиард раз больше массы Солнца. И из-за того, что на нее падает вещество, вот весь этот объект излучает огромное количество энергии в секунду. Увеличивая разрешение в 30 раз, мы можем получить гораздо более детальное изображение таких объектов. Вот этой самой сверхмассивной черной дыры. А если телескоп сработает в запланированном режиме, то мы тогда получим гораздо больше информации о том, как же на самом деле устроен квазар, как на самом деле работает его центральная машина. За аппаратом будут следить, и его орбита рассчитана достаточно точно. На Земле находится несколько радиотелескопов, которые будут наблюдать за этим аппаратом и в качестве определения просто орбиты его, и для того, чтобы обеспечивать, собственно, сам полезный научный сигнал. А то, что аппарат по орбите двигается с разной скоростью, и орбита у него все время меняется, то это даже хорошо. поскольку для построения очень точной карты объекта надо как раз проводить наблюдения при разных длинах базы и при разных ориентациях самого интерферометра. Для того, чтобы изучать слабые объекты, телескоп должен быть достаточно большого размера. Телескоп, запущенный в космос, будет иметь диаметр всего 10 метров. Поэтому надо, чтобы в паре с ним работали достаточно крупные радиотелескопы на Земле. Скажем, 100-метровая антенна в Англии, Jodrell Bank, 70-метровые антенны и 3 телескопов Deep Space Network. Это в Австралии, в Испании и в Калифорнии, США. 64-метровая антенна в Парксе. Возможно, также будет работать 100-метровая антенна в Эфельсберге, в Германии. Таких телескопов, наверное, будет 10, в лучшем случае 15. В России изначально предполагалось задействовать 70-метровую антенну в Уссурийске и 64-метровую антенну в Калязине. Но эта антенна достаточно старая, и, по-видимому, если будут участвовать, то 32-метровая антенна комплекса «Квазар» на Карельском перешейке возле Санкт-Петербурга на Северном Кавказе, станица Зеленчукская, и под Иркутском радиотелескоп, который называется «Бадары» по названию одноименного урочища. Все те задачи, которые были актуальны 30 лет назад по получению радиоизображений космологических удаленных объектов, они так и остались. Получить такое разрешение другим способом просто невозможно. Конечно, жалко, что этот проект, он так вот затянулся с запуском, но в каком-то смысле хорошо, поскольку получаются новые дополнительные возможности, которые позволяют узнать что-то такое, что мы вряд ли смогли бы узнать при первоначальной концепции проекта.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 июля работал научный обозреватель Александр Сергеев, был исследователь из Австралийского института наук о Земле Олег Титов. Выведена на целевую орбиту российская космическая обсерватория «Спектр-Р». Вот так обстояли дела в понедельник, 18 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судно находится на глубине 20 метров, а видимость почти равна нулю.
Нет выбора без выбора. Вот главное
только от того, что произошел взрыв.
Я честно подумала, что это
слово. Мы остаемся рядом с народом и правительством Греции в тот момент, когда они стремятся вернуть свою страну.
Никаких злокачественных клеток в моем организме не обнаружено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».